Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет всем, это Анастасия Аношко. Вы, наверное, нас уже смотрите на трансляции YouTube, потому что там можно еще и комментировать. Я туда тоже заглядываю, там можно ставить лайк. Вообще слушать не только через радио, но и через YouTube. Особенно если у вас подписан, есть какая-то подписка хорошая, платная, то вы можете без остановки, переходя в другие приложения, продолжать слушать звук. Вот, поэтому сегодня нам предстоит решить одну логическую задачу, которая бродит сейчас по интернету и имеет около, сейчас я боюсь ошибиться, но, по-моему, около 6000 репостов в Фейсбуке, то есть люди сегодняшний пост с этой задачкой увлек полностью людей, задача уровня третьего класса, но это позже, поэтому я вас пока приглашаю присоединяться на YouTube-трансляцию, на YouTube-трансляции просто будет картинка, я нашему звукорежиссеру ее перешлю, он ее вам протранслирует. А пока я хотела с вами обсудить, собственно, другие заявленные темы. Буллинг в школе. Ну, у нас началась школа, день знаний прошел, все высказались в очередной раз, все мы с вами обсудили, цветы или не цветы. Вот, и вот началась учеба. Вчера еще было такое знакомство и расслабленный день, а сегодня уже у некоторых даже домашние задания появились. А также многие дети вошли в новые классы, там новые коллективы или, например, остались старые, и уже после долгого перерыва, может быть, начались какие-то изменения. И вот оказалось, что, например, в Подмосковье, власти Подмосковья собираются бороться с травлей в школах. То есть проблема признана, во-первых, это еще не высший уровень, конечно, но на высоком уровне она признана. Руководство региона запускает специальную образовательную программу для учителей. Об этом рассказывает в эфире «Говорит Москва» зампредседателя правительства Московской области и министр социального развития Ирина Коклюгина. И что она говорит? Проблема буллинга есть. У нас есть специальные программы противодействия этому, в том числе учителей обучаем. Буллинг, он же не очевиден. Но мы с помощью наших программ обучаем наших учителей выявлять специальные сигналы, которые позволяют учителю увидеть, что тот или иной ребенок подвергается в классе буллингу. Ну, буллинг имеет аналог в русском языке, это слово «травля». Травля, да, подвергается травле. Что такое травля? Кстати, это тоже такой вопрос определения, да, мы с вами как в научной аудитории должны сначала дать определение, что мы, каждый из нас, понимаем под травлей. И я приглашаю вас высказываться, писать ваше определение травли, как вы думаете, что имеется в виду, когда речь идет о травле или о буллинге. И вы можете написать это на Telegram, говорит МСК-бот, я сейчас внимательно все прочитаю, посмотрим, кто что думает. Можете позвонить в прямой эфир на номер 7373948, особенно педагоги. Меня, конечно, интересуют, волнуют. Педагоги уже сели проверять тетрадки первые. А, нет, тетрадок еще нет, потому что только были розданы сегодня первые задания. Да, и как вы это определяете? Что это за сигналы? А главное, что с этим делать? Что делать? Конечно, я бы сказала, что я посмотрела вновь на учителей, сейчас опять на очередную плеяду учителей, там в очередной школе, у меня очередной школьник, значит, один новобранец совсем в младшей школе, там одна главная учительница, да, первая учительница, а вот кто перешел в пятый, в среднюю школу, то у того уже все, разные предметы, разные учителя, и надо сказать, что это какая-то вот наша такая закалка, я не знаю, есть такие у меня неприличные какие-то определение к этому стилю и к этой манере общения с учениками, таким вот металлическим голосом, вот так вот все вот это. Человек-то, может, и хороший, это преподавательница, но вот она встречает этих деток маленьких, в общем-то, еще достаточно таких тревожных или каких-то там гиперактивных и так далее, и вот так начинает с ними разговаривать. И приходит ребенок домой и говорит, мне не понравилось. Я боюсь, по математике и по-русскому самая ужасная учительница. И вот он уже начинает там страдать, стонать. И я не знаю, как такого рода... Ну, это такая манера, это такой стиль. Я понимаю, у нас он отработан, он, видите, дает какой-то свой результат. Не везде такой стиль. применяется, я имею в виду вообще, вот тут уже можно говорить о различиях между странами. Вот, и есть у меня в примерах друзья, которые начинали учебу здесь, потом переезжали и попадали в совершенно, абсолютно какую-то другую там атмосферу и другие подходы, где учитель там все время улыбается, целует, тискает этих детей, там они как-то там вот это вот здороваются, и там нет такой вольницы, что действительно можно там вставать, ходить во время урока повсюду, как может показаться из фильмов, но американских каких-нибудь. Нет, это не так. Там есть дисциплина, там есть там свои какие-то критерии, или там какой-нибудь Израиль, где вообще всем все равно, учишься ты или нет, никто на тебя кричать не будет, призывать к порядку тебя никто не будет, ты не хочешь, ты не делаешь. Все, все, до свидания. Но твое место будет, соответственно, около мусорного бака, потом где-то когда-то. Как бы. Но это только твоя проблема. Никто, никакой учитель за тебя нервничать по этому поводу не переживать и металлическим голосом с тобой разговаривать не будет. Твои проблемы. Вот. И, ну, в общем, не знаю, как эти учителя смогут бороться с буллингом, таким иностранным буллингом, словом иностранным, ну, травлей. Хотя проблема есть, и понятно, что... Сразу понятно примерно, кто может, я думаю, в классе подвергаться этим проблемам, всякие непохожие, да, другие, немножко иные, не совсем такие же. Ну, что-то я долго говорю, давайте, 7373948, давайте, педагоги. Алло, здравствуйте. Да. Детки наши, ваши впечатлительные, голос нужен. Дебилов в классе хватает, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Нам через Телеграм говорит МСК-бот. Вы уже подписаны на мой Телеграм? Подпишитесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Софья Эдуардовна.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Не спутывал я время, то есть вечер. Так вот, Софья Эдуардовна, вы буллинг... травлю обсуждаете. Только я не совсем понял, разъясните мне, по отношению к учителям?
Нет, или... нет. Это было бы чересчур.
Стоять. Так вот, по-моему, в первую очередь должны заняться буллингом в отношении учителей. Это, вы прекрасно помните, и избиение учителей, так и физическое насилие, и моральное насилие, и так далее, и тому подобное. И следующий момент. Хотя я еще разговаривал. Значит, у жены 47 лет стажа в школе.
У кого? У кого 47 лет? У того, меня, с кем вы... Знаете. А, вы преподаватель в школе?
Я не преподаватель сейчас. У жены моей.
А, у жены. Все, поняла. Извините, не расслышала.
47 лет так. Стаж. Так вот, я спрашиваю у ней. А как у вас сейчас с набором этого самого учителей-то? Это рядом граница Питера, если вы... А, вы же из Питера.
Я-то из Питера. А ну и где, расскажите, нет, подробнее.
Парково-Сертово, знаете?
Да, конечно, знаем, да.
Следующее Сертово, ну вот все да. Сертово. То есть рядом, центр, можно сказать, от Дворцовой площади 31 километр, 30 вру. Так вот, она говорит, ну какие учителя, о чем ты говоришь вообще? Минимум 30-40% в этом году, говорит, пришли к нам. Один из милиции, один оттуда, один отсюда. Но это, говорит, ненадолго, это на полгода. Сейчас же, говорит, приказ. Все, кто хочет в учителя, имеешь высшее образование, иди. Вот директор школы учителей не хватает. Берет и набирает по объявлению. То есть,
а педагогическое разве не нужно образование? Нужна какая-то лицензия, допуски на работу с детьми? Были.
Я конечно. Вам рассказываю. Если вы мне не верите, проверьте.
Ну, хорошо, да. Это интересно. Ну, может проверьте. Быть, мне пойти устроиться?
Там, это Медведев, по-моему, сказал, или Путин, что люди, имеющие, если не хватает учителей, люди, имеющие высшее образование, могут работать в школе. Вот сейчас, я говорю, из милиции.
Михаил Иванович, а вы что, нас слушаете из Петербурга? У меня такой вопрос.
Нет, я вас слушаю из Москвы.
Угу, поняла.
А в чем вопрос-то?
Ну, просто жена так долго проработала в Сербии.
Ну, она у меня не только там, она работала и в Улан-Баторе, и в Дрездене, и в Москве,
понятно.
И в Питере.
Понятно, понятно. Большая география. Ну, вот. Спасибо вам за, ну, за рассказ. Так вот что можно, оказывается.
Мы, может быть, этот
так, может,
вопрос.
Это не. Ну, это тоже вопрос, но это отдельно. Мы дождемся какого-нибудь новостного повода. У нас же новостная все-таки радиостанция. Ну, немножко, в том числе. И поэтому мы... я уверена, что мы повода дождемся. И в интернет обязательно попадут видео я надеюсь, уже не из ТикТока, ну просто попадут какие-нибудь очередные видео, где опять очередной какой-то переросток, там начинает идти на учительницу какую-нибудь старенькую и так далее, и все это превращается в какую-то отвратительную сцену. Но это потом. Сейчас пока проблема, не проблема, а у нас, значит, зазвучало, что есть проблема, во-первых, есть проблема в школах, да, учителей обучают бороться, распознавать проблемы, как-то ее решать. Вот, как вопрос, тоже как решать. Ну, вот нужно, видимо, что-то, что нужно делать. На самом деле есть способы выстраданные, да, родителей таких детей, которые подвергались травле, потому что это бывает часто не скрыто, это бывает часто настолько на поверхности, что первое, что нужно сделать, это забрать ребенка из атмосферы травли и не продолжать его туда водить. Это первое, то есть избавить его от этого. А дальше разбираться с агрессорами. Там всегда есть, ну, там есть целая расписанная, да, такая история, да, что есть агрессор, там у него есть эти сторонники и так далее. Нужно работать со всеми. Что делать, если твой ребенок агрессор? Тоже отдельная история, очень сложная. У меня в гостях, в хорошем вопросе, в прошлом была в гостях представительница движения, ну, не движения, а организации «Насилию нет». А, нет, травли нет, травли нет. По-моему, сейчас они признаны иностранными агентами. Но я могу ошибаться. Вот. Но я на всякий случай скажу, но это, на мой взгляд, вообще не имеет никакого значения, потому что они занимаются технически решением вот таких вот проблем. У меня возникает вопрос, и, может быть, идея, что если даже туда берут, в эту школу работать, не только людей вот из этой системы, которые получаются каким-то странным образом одинаковыми. Вот они такими были, когда я училась, вот с этими металлическими голосами, и они сейчас точно такие же там остаются, но это не одни и те же люди. То есть, когда я училась, им было по 40-50 лет, и нынешним 40-50, это значит, что они родились, ну, в смысле, что они формировались и получали высшее образование позже, уже после развала Советского Союза и так далее. Но, может быть, еще нужно, чтобы 30 лет прошло и как-то полностью изменились подходы. Вообще, учителя, в принципе, критикуют саму систему образования, но это другой момент, да, методологический. А я вот говорю про психологическую обстановку в школах. Как она сейчас? Только в частных, по-моему, там все улыбаются и все друг друга любят. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу рассказать вот небольшие такие моменты. Меня Марина зовут, мне уже 59 лет. В то время, когда училась я, это 74-й год, я была в 5-м классе, мы поменяли школу. И вот в этой новой школе меня не приняли ученики. Вы знаете, как это все всегда зависит от школьного коллектива в классе. Вот это вот буллинг, вот это вот, ну, по-русски это издевательство просто.
Ну, да, да, да.
Потому что это очень серьезный вопрос. Вот. И получалось так, что вот учителя в этом деле, это в старые времена, да, участие совсем не принимали. Хотя класс был там, и педагоги были прекрасные. Мои родители как бы дома меня поддерживали и как бы говорили, что ну а что, ну ты должна быть сильной, ты должна держаться, ты должна не показывать. Я не сломалась, нет. И потом я пошла работать в школу, я педагог.
Ничего себе.
Да.
А вы терпели, простите, эта проблема не решилась? То есть вот эта травля, она продолжалась все годы до конца, или она сама по себе как-то...
Да, в какой-то степени, да. Только где-то 9-10 класс уже получилось, что они видели, дети видели, что меня никаким образом не сломать, я не буду там убегать с уроков, я не буду поддаваться на какие-то провокации, на всяческие, знаете, такие вот коллектив умеет.
Это у вас просто
делать.
Устойчивая психика, наверное. Хотя вот сейчас модно разбираться в проблемах.
Дома я очень переживала.
А потом на вашей жизни это как-то отразилось, потому что сейчас принято, вы знаете, есть такое, такая история про психотерапию, когда люди, например, почему-то по какой-то непонятной причине начинают грустить во зрелом возрасте, например, да, там, или страдать, а потом оказывается,
извините,
что это...
Да. Я вообще такой человек, что я романтичный такой.
В общем, вы это все как-то съели, пережили и стали в школе. Но вы видели подобные ситуации? Вы включались? Вот вы говорите, что вы педагог. Вы стали с этим как-то...
Вот когда я преподавала, я английский язык преподавала, и вот ко мне приходила группа класса, да, вторая была немецкий язык, и, короче... У меня было такое вот, такая эмпатия, и когда я видела, что ребенка тихого какого-то, знаете, скромного, начинает вот терзать большинство, такие, знаете, всегда в классе.
И что вы делали? Что вы делали?
Что, что я делала? Я ругалась с этими детьми. Я как бы разговаривала с ними.
И прекращалось это, по вашему мнению?
Ну, во всяком случае, у меня в классе я этого не допускала.
Не допускали, все.
Да. И я считаю, что здесь роль классного руководителя и учителей очень большая. Это все прекрасно всегда видно. А сейчас вот у меня, мой сын давно уже закончил школу, а вот сейчас у меня племянники, да, один девятый класс закончил, другой первый курс института. Ну, парень, он как бы, парень и есть, у него
ну что,
не случалось.
У них все хорошо или наоборот, есть проблемы?
Да, а вот девочка, знаете, она как бы старается подстроиться под коллектив.
Понятно.
Например, в одежде.
Ну, понятно, спасибо, спасибо. Да. Уже можно дать высказаться другим тоже. У нас тут много очень звонков. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я бы очень хотела педагогов услышать еще, а также ваше отношение к тому, и, может быть, ваше понимание к тому, а почему наша система отношений учитель-ученик, она вот такая немножечко похожая на... Ну, это, наверное, какая-то немецкая, может быть, традиция, может быть, она хранится еще с 19 века, я не знаю, прусачество такое, когда там... на розге там, или что, на горох там розге, и все это было очень строго, и мы как-то это все жестко, и там потом еще на плацу идти маршировать, и все это, вот эти традиции, они так настолько передавались, и никуда не уходят, и никакой теплоты, и никакой открытости, никаких душевных таких вот, ну, то есть бывают душевные моменты очень редко, раз в жизни, 1 сентября на каком-нибудь классном часу, и в конце там еще чаепитие как какой-нибудь по окончанию учебного года, да и все. А все остальное время это ор, там какие-то вот эти вот императивные интонации и вообще, в общем, никакого такого участия со стороны педагогов теплого в жизни детей, или там быстро диктуют, не повторяют, кричат, когда переспрашивают. Ну, вся эта история, ну, это ужасно. Читаю YouTube, у нас же есть YouTube-трансляция. Заходите, кстати, на YouTube, пожалуйста, ставьте лайки, а главное, если вы любите слушать вечерние эфиры, говорит Москва, шарьте везде, ссылочку показывайте. Та ссылка, по которой идет стрим сейчас, прямо сейчас, куда вы можете писать, пониже будет потом запись этой программы, ее можно там, ее можно делиться и так далее. Потом под ней писать тоже комментарии. Я потом во второй половине дам вам задачу математическую, которая сегодня взорвала Рунет. Рунет она взорвала, мы с вами попробуем ее решить, посмотрим, получится у нас или нет. Она элементарная, мне кажется, но раз столько людей об этом пишут, я думаю, что я, может быть, что-то недопонимаю. Так, 7373948, читаю, что вы пишете в YouTube. Тема интересная, но манеру ведения передачи не разделяю. Оби-Ван Кенби пишет. Так. В Рус-Украине тоже бывают случаи, когда в классе большинство начинают подло терзать одного школьника. Или в рус-украинских школах подобной подлой мерзости учителя не допускают. Это что еще такое? Не поняла. Но это пишет человек в Ютьюбе. С ютубовских пользователей никакого спроса. Они могут писать все, что угодно. Заинтересованность, искреннее знакомство и обсуждение поправят ситуацию, пишет Андрей Бровкин. Почему сейчас финская система образования лучшая в мире, пишет Роман Лекчиков нам через YouTube. Травля от слабости, пишет Сергей Куртов. Без совета любое предприятие не состоится, а у советующихся мир. Нужно советоваться, видите. До этого не избежать. Павел Тимошенко пишет, травли есть, и даже на животном уровне курицу ощипывают другие курицы. И у крыс тоже есть дурачок, пишет Павел. Так, прусачество, ох уж эти поребриковские. Так, пишет Д, нам через Телеграм, говорит Москобот. СМС для тех, у кого нет Телеграма, вы можете написать. +7 925 888 88 94 8. Не понимаю, зачем читать YouTube. Кто хочет читать YouTube, пускай там и смотрит, пишет 92-й. 92-й, так я привлекаю людей к YouTube. Понимаете? Это я таким образом пытаюсь всех пригласить туда, потому что чем больше там... Вообще слава и внимание современности, оно сконцентрировано там, в интернете. Здесь, на радио, мы с вами ограничены границами Москвы. И еще я знаю, что у нас есть трансляция в городе Саров. И в какие-то прежние времена вроде бы в Твери была трансляция. И все. Вы выезжаете за пределы Москвы, начинаются помехи, вы в другой области, вы нас не слышите. В интернете вы можете смотреть нас откуда угодно и слушать нас откуда угодно, и комментировать также. Поэтому я туда привлекаю людей, пока это не стало еще сильно модным. Потом, когда станет модным, все будут смотреть, это будет не так интересно. Когда вот тысячи, одномоментно тысячи людей прильнут к мониторам или, наоборот, включат, запустят и будут вечером, значит, там, резать огурец или что там полагается делать вечером, готовиться ко сну. Обсуждаем темы дня, да, в Подмосковье учителей будут обучать, там есть специальные технологии, посмотрим, как это повлияет на подмосквичей и их детей. Будем потом в конце года обязательно пригласим, пусть рассказывают. А шепотом привлекаете, пишет Д. Саня пишет, вы не понимаете, контингент сейчас стоит в пробках. Какой YouTube? Пишет Саня, ну не все стоят в пробках. Вот, например, во Владивостоке нас тоже можно слушать. Вы знаете, что там было мероприятие с участием высших лиц, о чем мы будем говорить чуть позже, и Мутко там высказался и так далее. Там, например, люди прямо сейчас в пробках не стоят. Там что у нас сейчас? Там будет скоро ранее, там ночь глубокая, а можно слушать. Так, не буду больше, звонки не берете. Сейчас возьму звонки. Тут был огромный лонгрид, мне кто-то написал, я прочитаю, беру звонки, секунду. Дитятка дубасит и терроризирует дома, а потом оно терроризирует своих одноклассников. Это вариант и версия от Аллы. Так, Настя, добрый вечер, пишет Олег. Учился я в 10 классе, и вот был почему-то выбран жертвой насмешек, хотя сидел, молчал. Повода не подавал для травли. Но что было, то было. Один раз на уроке сильно достали. Я просто встал и пошел к директору с просьбой отдать документы и уходить из школы. Не отпустила меня директор, а перевела в параллельный класс, где все сидели и смотрели в тетрадки. Так я спокойно доучился до конца школы в приятной обстановке. Вот такие дела. Учился средне, но школу не любил. Всем желаю добра и хороших отношений между собой. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Очень приятно слышать вас.
И мне вас.
И вы знаете, да, и вот хотел поделиться. У нас был, вот я в садике сначала был, там был мальчик-лидер, он прям с детства умел манипулировать вот, ну, компанию вокруг создал. Потом мы в школе вместе учились. И вот он, а мы с братом были вдвоем, двойняшки, такие умные, независимые, и он настраивал всех против нас. Ну, вот то, о чем сейчас говорят, вот эта травля, фильм «Чучело», вы, наверное, смотрели.
Конечно, смотрел, да, надо пересмотреть.
Вот.
Да.
Конечно, да, там все это описано. И что помогло? Секция бокса. То есть...
Это в каком возрасте?
Я сейчас скажу все точно. Это же был еще Советский Союз, и тогда у нас только... Сейчас же у нас море всяких вот секций.
Вообще, в любом дворе, в любом подвале есть, да.
Да, и они разные. То есть либо можно там ударный, либо там айкидо интеллектуальный, вот это что-то там. А тогда была либо борьба в вольной классической...
КПР, да.
Да, нет.
Так а возраст-то, в какой возраст это для вас был? 12, 10, 15?
Я родился 74-го года рождения. Это был, соответственно, с 1 по 3 класс, то есть с 7 до 10 лет, вот. А это были 81-е там и так далее, 80-е
вот
годы.
Да.
И тогда была только секция борьбы. Вот этот мальчик ходил в борьбу, он был здоровенный такой, вот. И он был лидер еще, то есть вот. А я сначала вот просил маму, вот эта травля там, смен куда-то прячут там, то есть, знаете. Вот, кстати, любопытно, учителя это понимали или нет, вот. А потом я говорю, мама, я хочу пойти на секцию бокса. Она говорит, рано, ты такой там слабенький, маленький там, то есть. Но потом все-таки в 4 классе она сдалась, я пошел. И это решило, я великим боксером не стал. У нас был, кстати, очень классный тренер, вообще шикарный, вообще. Александр Сергеевич Сульженко, привет ему, вот. Но драться лучше, чем человек, который не ходит в секцию бокса, там учат за полгода, вот. И я все вопросы решил, воцарился мир, вот просто, и дипломатия. А потом, ну и все стало классно. А потом физмат-класс, там вообще вот таких вопросов нет.
А там самый крутой тот, кто на Олимпиаду, на Всероссийскую поехал,
ну,
да?
Вы понимаете, да, там даже, понимаете как, там мы сидели, вот этот класс, наш физмат-класс, и вот чувствуешь, что вот одна компания, все ребята, все коллектив, вот такой дружный, такой классный. И еще был, знаете, был такой рай. Параллельно я ходил в художественную школу. Там вообще так было здорово.
Ну, в художественную какая травля? Ну, конечно.
Ну, конечно.
Ну, спасибо. Ну, правда, я читала однажды в The Village, по-моему, там одна как раз буллингу и травле была посвящена статья, и автор статьи пошла и встретилась уже 20 лет спустя или сколько-то лет спустя, встретилась со своими одноклассниками. Это был необычный класс, он был театральный, и все были дети необычные. Это был какой-то лицей, и она, вот ее, как она это воспринимала, ее травили, и оказалось, что не все дети, ее бывшие одноклассники, воспринимали это именно как травлю. Говорят, да ну ты чего так волнуешься? Над всеми шутили. Это еще ничего. 20 часов 30 минут, новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Сообщения можете присылать на Telegram, говорит Москобот. Вы смотрите YouTube. Если вы смотрите YouTube, заходите, пожалуйста, у нас там трансляция идет. И я сейчас вам покажу задачку, как мы и обещали, которая, оказывается, получила огромное количество репостов, огромное, дикое какое-то количество комментариев, но это международная реакция, то есть люди из разных стран на Фейсбуке стали репостить у себя эту картинку, и там огромное количество вариантов ответов. Я хотела вам предложить просто на нее посмотреть, она сейчас транслируется у нас на YouTube. Посмотрите на нее и пришлите ваш вариант ответа. Ну, просто интересно, потому что, оказывается, не во всех странах, ну, не во всех школах учат последовательности действий. А последовательности действий у нас в школе учат, ну, дай бог память, ну, то ли третий, то ли четвертый класс. Вот, все знают у нас, какое действие самое первое должно идти, потом какие следующие действия. И наши детки тренируются и ставят эти циферки сверху. И вот нам тут пишут люди, мне очень нравится, металлические голоса – это первые лучи роботизации профессии. Это нам через СМС-портал написал человек. Для многих своевольных детей нужна строгость, пишет Екатерина, тоже на СМС. Ну вот, своевольные дети есть везде, но подход и манера – Сразу, сходу, с порога вот такая она у нас есть сразу, ну, упреждение, вот, но не в конце потом когда-нибудь. Я думаю, металлический голос, он у всех когда-то появляется. Пишите, пожалуйста, ваши варианты туда, на YouTube. Мне вот тут пишет Сога51, Настя, вас слушает по всему свету, я вижу, спасибо, я вижу, у вас очень много, заходите, напишите, а мы потом посмотрим и подведем промежуточный итог. YouTube-трансляция на «Говорит Москва», «Говорит Москва» — это такой канал, там прямо сейчас есть эфир, потом, если вы зайдете в раздел «Видео», вы сможете увидеть все программы, которые в видеофайлах размещены, мои все найти, можно предыдущие посмотреть и так далее. Пишет нам через Telegram тоже варианты. Ага, слушайте, ну и тут разночтение, но это просто потрясающе. Хорошо, значит, я зачитаю пока этот пример для тех, у кого нет, у тех несчастных, у кого нет под глазами YouTube. Пример выглядит следующим образом. Так, покажите нам его, секундочку, еще раз. А то я сейчас сама его не то что-нибудь зачитаю. Секундочку, я его себе открою отдельно. Потому что на YouTube-то небольшая 30 секунд задержка идет трансляция. Слушайте, 10 минус... Достали двойные листочки. Значит, приготовились. Где двойные? Что, опять без тетрадки пришел? Где ручка синяя? Почему опять нету ручки? 10 минус 10... умножить на 10 плюс 10. Чему это равно? Сходу давайте. Звоните, говорите, а я вам расскажу, что написало большинство наших слушателей. Так мы проверим уровень нашего прекрасного с вами советского образования, постсоветского, с металлическим голосом. Алло, здравствуйте, с буллингом. Да.
Здравствуйте, да. Ну, я не вижу вот эту задачку, к сожалению, за рулем. Я, знаете, еще хотел добавить, вот вы, сейчас там была передо мной женщина, которая сказала, что потом эмпатия. Вот она педагогом работала. Uh-huh. А я вот до вас дозвонился предыдущего там насчет бокса, который поправил ситуацию. Я потом реально вот чувствовал действительно, вот у нас, ну, когда над кем-то начинали издеваться вот так вот, я вот не мог прям спокойно вот это видеть и, ну, вступался сразу же.
Какой вот. Вы молодец.
Но, вы, да, ну да, ну да, конечно.
Ну можно же и получить тоже, да?
Знаете, понятно, в детстве, вот, после еще нескольких лет занятий боксом, вот совершенно не боялся ничего. Сейчас понимаю, что вот немножко надо оценивать там. Ну и тогда уже весовую категорию, ну, конечно, когда там...
Так, хорошо, да, но, давайте, да, но что оно?
Но вот мне кажется, вот она сказала, вот эта женщина, которая педагог, что учителя, ну, вот должны... То есть она сказала, что в ее ситуации, когда она была ребенком, учителя никак не реагировали... А потом, когда она стала уже педагогом, что она, вот, когда видела такое, она как педагог все это пыталась разрешить как-то помочь. У меня такое ощущение, что все равно, когда ты, пока ты сам, вот если тебя травит, пока ты сам не преодолеешь это...
О, это, если бы это было легко преодолеть, или как-то можно было преодолеть, ты один. Там ключевое в травле, спасибо за звонок, то, что ты один против группы. И это для человека, как для социального существа, это самое тяжелое. Ну, а вы знаете, какое самое тяжелое, вообще тяжелейшее наказание для человека, любого взрослого, ребенка, это игнор, конечно. То есть, если самое страшное травля, это когда тебя начинают игнорировать. 7373948. Давайте задачу нашу с вами решим. И еще у нас с вами Мутко из Владивостока есть припасен в качестве темы. Еще этот папа, который зарезал обидчика дочери. Алло, здравствуйте. Сейчас не успеем все. Да.
Здравствуйте.
Вы YouTube слушайте, да? Смотрите? Да, наш. Нет?
Вот смотрите, хотел по вопросу, да, за, как сказать, затюкивание.
Да.
Вот. Перешел в техникум, да, и уже не школу, техникум, получается, первый курс. Был такой парень, Андрей, с заторможенным развитием речи, да, так. Не умственно, но речи. Вот, ну, техникум, да, собрали все сливки общества, скажем так.
А техникум какой? Да, там разные бывают, кондитерские бывают, электромонтажные.
Автомеханические.
Автомеханические, вот. Надо соображать, да.
Да. Вот, и получается что? Значит, парни начали тюкать. Ни с того ни с сего ему могли на спину запрыгнуть, а он физически был развит достаточно, но вот такой вот зажатый, как бы необщительный, да?
Да.
И с развитием речи заторможенным. Тюкали его,
так и
тюкали,
что случилось?
Наверное,
в итоге он сорвался, нет?
Полгода его тюкали, потом, значит, ждем учителя, у нас идет пара, ждем учителя, начинается пара, учителя нету, и просто в один прекрасный момент он сорвался, взял стул и начал просто вот как богатырь всех этим стулом как бы раскидывать тех обидчиков.
Угу.
И вот это было очень поучительно, показательно, и больше к нему все следующие два курса и продолжение этого
ну,
курса.
Ну, довели человека, да, до срыва. А
довели,
он, же, ну,
довели,
а он бы мог еще кого-то так ударить, что человек бы какой-нибудь упал, ударился головой и помер. И что? И все? И кто виноват в этой ситуации, да? Давайте задачу нашу решим и перейдем к следующим темам. А задача транслируется у нас уже не транслируется. Что ж такое? Сейчас вот начали транслировать. 10 минус 10 умножить на 10 плюс 10 равно. И оказалось, если мы посмотрим, что нам пишут на YouTube, подавляющее большинство написали 80 минус 80 минус 80 минус 80. А на... А что ж тут у нас, можно что ли удалять комментарии свои, когда пишешь вот так в стрим? Были тут варианты с цифрой 100. Значит, минус 80 пишет Наталья на YouTube. На Telegram я вижу так. Значит, минус 80 пишет Евгений Киселев. Евгений другой пишет 100. Д пишет 90. С вопросительным знаком. Игорь Утюж пишет минус 80, минус 80, минус, минус 80, 100, еще один вариант. И, в общем, видите, у нас большая часть, ну, я бы так навскидку сказала, что и это есть правильный ответ, потому что последовательность действий такая. Всегда умножение и деление, они стоят первыми и считаются по своему порядку. Тут одно единственное умножение. 10 умножить на 10. 10 умножить на 10 будет 100. 10 минус 100. Да, это будет минус 90 и плюс 10, получается минус 80. Действительно, правильный ответ. Я всех поздравляю, кто правильно ответил. Значит, наша система с нашими металлическими голосами, травлей и прочим, она все равно лучше. Не то, что эти в мире, значит, люди, мы видим, что некий африканец Драмане Траоре запостил этот пост и получил, сколько у нас в итоге тут репостов, сейчас я скажу, 6331 репост и 664-685 комментариев. Вот такая вот история. Сейчас еще одну из социальных сетей историю вам расскажу, очень смешную.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Это же мы же тоже можем картинку показать. Японка одна завела поросеночка и стала постить в социальные сети про жизнь этого поросеночка. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы вот так вот раз и к Ютьюбу прильните, а кто Ютьюб не имеет, тому я сейчас голосом, как говорится, расскажу. Значит, завела она ему, это не Инстаграм, это, по-моему, Ютьюб, короткие видео. Ютьюб пытается превратиться в Инстаграм, вы знаете, они пропагандируют, у них есть там по 3 минутки. Она стала постить, ну, что-то вроде сторис в Инстаграм про жизнь этого поросенка. Я не знаю, по-моему, это мини-пик. Мне так кажется, что это не настоящий поросенок, который, вы знаете, какой он вырастает, огромный и вонючий, и противный. Ну, в смысле, они симпатичные, но они уже огромные, становятся не такие милые. И она сделала 99 постов, и сейчас на YouTube мы транслируем, значит. И сегодня был сотый пост ее, где она опубликовала фотографию этого поросенка уже в приготовленном виде. И что-то она с ним играла, кормила, поила, веселилась и так далее, прям в квартире, да, он у нее там и голубику ел там, и все такое. И в кроватке спал под одеялкой. А тут вот он лежит на решеточке в луке, там, и видно, что он зажарен и целиком. И 1,6 миллионов просмотра. Это, конечно, ну, да, а все просмотры до этого не такие. То есть она имела популярность, там 200, 300, 800 тысяч просмотров, но 800 тысяч появилось уже после того, как последний пост возник. Все в ужасе, пользователи в ужасе. Она ворвалась в повестку русскоязычных СМИ, эти скриншоты, вот мы на них смотрим, да, с вами тоже. И как это могло быть? Я когда увидела эту новость, я подумала, что японцы настолько... Я же знала японцев, тоже была знакома, когда в Корее училась, и их культуру эту вот всю, и визуальную, и аудио, и всякую разную, и литературу, эту великую японскую я тоже читала. И японцы, конечно, они отличаются от нас. И я подумала, что вот именно, может быть, в этом наше отличие с ними, что вот наши люди бы никогда... Я даже подписана на некоторые аккаунты в... Пора бы, кстати, отписаться, потому что это надоедает. Аккаунты владельцев мини-пигов одну я выбрала, нашу русскоязычную, они где-то там рядом с речным вокзалом живут. Вот они его купили, завели Инстаграм. У него моментально огромное, кстати, это один из способов заработать, я так понимаю, огромное количество просмотров. Там через несколько месяцев она писала: «Ура, нам 500 тысяч!» 500 тысяч подписчиков, значит, в Инстаграм без особых, я так понимаю, усилий. Просто ты постишь жизнь этого маленького животного у себя дома, и ты как-то ему коврик покупаешь специально, чтобы у него копытцы не скользили там по ламинату и так далее. Ну, все это в красивых интерьерах и так далее. И вот наши-то не убивают своих этих мини-пигов, не едят. Хочется иногда, конечно, в сторис прийти и задать вопрос, а жарите ли вы при нем бекон? Ну, я сдерживаюсь, не делаю этого. А тут, значит, вот жареная, и, знаете, оказалось, что все-таки это неправда. То есть, в смысле, она потом еще один, когда словила вот эти вот миллионы просмотров, она сделала еще один пост и написала, что вот вы едите эту свинину в ресторанах, а в Японии развита культура потребления жареного мяса, так же, как и в Корее, и так же, как, наверное, в Китае. Ну, тут я не знаю, ну, наверное. Ну, свинину точно все едят. А вот вы ее едите, эту свинину, это точно такие же прекрасные существа, и вот их убивают ради вас. Ну, короче говоря, это какая-то современная, абсолютно универсальная веганка, видимо, вместе с нами, с вами, точно такая же, как и мы, которая, конечно, никогда своего этого свинюшку, эту свою, никогда не съест. Вот, вот такая вот история поучительная. Не знаю, вот мне звонят люди, а зачем звонят? Ольга из УНФ звонит, но сейчас я не ее беру, сейчас следующую возьму. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анастасия.
Ну, как вам история?
Дмитрий, Москва. Ну, про великую японскую литературу я, кроме Хоку, не слышал ничего.
Давайте я вам расскажу. Хотите? Вы знаете, я когда-то в свое время, в подростковом возрасте, когда еще не было никаких аниме, мы знать не знали, сколько мне было лет, начало 90-х, я абсолютно увлекалась. Набирайте, записывайте, диктую. Сейсёнагон. Сейсёнагон. Записки у изголовья. Это абсолютно потрясающе. Это дневник. Это то, что мы сейчас читаем с вами в социальных сетях, да, во множественном числе. Мы читаем чужие дневники с картинками иногда. Этот кстати, жанр 12 век.
Это о жизни, о переживаниях.
О жизни придворной дамы. Это придворная дама, которая... Mm-hmm. Это расцвет эпохи Хэйян, расцвет аристократии. Это золотой век вот, японской культуры. К чему это привело в 11-12 век? Это как Греция, как Рим. Да? Все, они достигли высот. У них архитектура, у них поэзия. Вот эти как раз самые хокку. У них утонченная мода. И к чему это приводит? К разложению и падению под натиском военных. К власти приходят сёгуны, приходит самурайская, значит, вот эта вся военщина. Да. Начинается сёгунат, который сёгунат закрывает страну, потому что приезжают первые иностранцы. 13-12 век уже начинают проникать туда португальцы со своими идеями христианства, которое не было решено не позволять им распространяться.
В Японии,
аккуратненько, да, ножкой туда и да, обратно, куда, откуда они приехали. Ну, там кто-то селился, но это все ни о чем, да. Страна закрылась. Сёгуны – это военные правители, которые выбирались. Императора не было никакого, значит, они, ну, фактически правили страной до середины 19 века, до революции Мэйдзи 1868 года, когда произошла революция, решили вернуть императоров, открыть страну, и обнаружили, что из-за изоляции они прощелкали, пропустили все завоевания остальных стран, ведь Англия распространяла свое влияние, Россия шла, завоевывала Сибирь, да, ну, или как там, не завоевывала, ну, что-то такое.
И Европу тоже завоевывали.
Китай там подмял под себя всю Маньчжурию, всю эту огромную территорию. Они поняли, что они все пропустили и начали чрезвычайно жестоко вступать в альянсы. Мы сами знаем с кем, да, Первая мировая война, потом Вторая мировая война. Она, кстати, объясняется, это участие, это особая жестокость японских солдат, в том числе упущенные, ну, пониманием исторической упущенной выгоды. Это я к чему? Это я к тому, что самое лучшее и известное произведение японской литературы это, конечно, 11-12 век Ихара Сайкаку. Ну, там есть и поздний, конечно, есть и 20 век прекрасный с подражанием европейским авторам, с уникальными, удивительными детективными историями, которые вот как фильм смотришь. Это Эдогаро Рампо, который, в имени которого вы можете услышать имя Эдгар По. Да? Эдогар Рампо, который это псевдоним японского автора.
Наверное, да. Как-то
вот видите, вы нажали на какую-то кнопку, и меня теперь не остановить. Короче говоря, там на самом деле есть много, но там нету жестокости таких прям. Ну, там есть какие-то такой надрыв. Жестокость, я бы сказала, она присутствует, она проявляется в кинематографе, который... Ну, вот лирические, ну, настоящие, жесткий, да, драматические. Там всегда плохой конец, там всегда что-то страшное. Посмотрите фильм «Куклы», например.
Это очень интересно, на самом деле, потому что, действительно, японцы, как и многие другие народности, они не считают смерть какой-то там карой, там, страстью, и они это воспринимают как должное, в общем-то, это... Ну да, воспевалось. А вы были в Японии сами?
Нет, никогда. Но я утешаюсь тем, что я была в Корее, они там рядом, и мне кажется, что они очень похожи. Хотя, конечно, корейцы, ну вот визуально, по картинкам, да, вот как города выглядят, как выглядит деревенская местность, ну, более-менее похожи. Я мечтаю, но им же нужна виза. А я же не этот человек на моторной лодке, знаете, который может 20 километров переплыть. Нет, а визу я да не хочу ехать. Я хочу ехать с детьми. А это сразу бюджет, это сразу 8 анкет надо заполнять. В общем, я понятно. Сначала поеду в Корею, куда без виз можно ехать. И вот сейчас только вот, когда с коронавирусом все успокоится, у меня будет гастрономический тур, я сама его себе организую. А потом, глядишь, и во Владивосток заодно, кстати. Мы с вами заболтались, а я же хотела про Владивосток. И во Владивосток я хочу в Японию. Да.
Там рядом.
Рядом. Надо отпрашиваться с работы, да. Или везти оттуда.
Обязательно надо всем посмотреть «Трудности перевода».
Очень хороший фильм, да. Я себя в нем узнала тоже в этом фильме. В свою бытность в Корее, да.
И я очень рад, Анастасия, то, что вы заняли вот столько времени на этот увлекательный рассказ, отвлекшись от этой ужасной...
Повесточки.
Повестки, да. Я думаю, просто там, честно говоря, на... заказала себе просто поросенка в лимонах и...
Конечно, его... но она так и сделала. Да. Но она хотела таким образом показать, что не надо есть мясо. Вот такая вот история. Но это интересно, она отозвалась в наших сердцах. Спасибо вам за звонок. Тихо. Видите, наверное, вы меня погрузили в такую... Я могла бы еще что-нибудь про Японию, но Сэйсю Нагон обязательно скачать. Сейчас уже, конечно, покупать книжки никто не будет, не надо. Просто откройте в интернете вот сегодня перед сном и почитайте. На меня когда-то... Я сейчас стала думать, что... На меня когда-то производило это впечатление. Но вот произвело бы на меня сейчас это впечатление, вот это большой вопрос. Тогда я прям захлебывалась от восторга. Собиралась учить японский язык и все такое. В итоге учила корейский. Настя, сколько у вас детей? Спрашивает Катя. Катя, у меня трое детей. Да, ну не так много, я сказала, 8 анкет. Но это потому, что еще хочется взять еще кого-нибудь там, да, у нас же семья большая, и вот начинается. Ужас, свинина в лимоне. Что, лимон очень хорошо съедает жир. Еще одна тема у меня была заявлена, я не могу ее не рассказать.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Мутко говорит, 70% городов нуждаются в улучшении городской среды. Он это говорит не из головы, он это говорит на основании отчета, который ему сделал он, то есть его госкомпания Дом РФ, о существовании которой, я не знаю, многие ли знают, и смысл существования, который многие ли понимают. И Дом РФ вместе с КБ «Стрелка», это не конструкторское бюро, господи, а как же они, КБ... Ну, в общем, бюро «Стрелка» — это известные сидящие на Красном Октябре в Москве урбанисты, ну, такие визионеры и планировщики городской среды, в общем, довольно заслуженные. Я бы сказала, наверное, может быть, одни из лучших у нас, действительно. Я так счастлива, что Дом РФ с ними сотрудничает. И хоть бы ничего у них не сорвалось, хоть бы никто не стал иноагентом, чтобы вот ничего вот этого не было. Дом РФ — это госкомпания, которая занимается тем, что перетряхивает всякие заброшки, и пытается делать так, чтобы там что-то выросло на этом месте. Но это если очень коротко. Ну, всякие сладкие куски тоже в это число заброшек. Ну, вы сами знаете, я вам их даже перечислять не буду. Каждый знает в своем районе, где там какая-нибудь территория стоит, и ничего с ней не происходит, да? Вот эти территории, их по всей стране не очень много, вот надо что-то делать. Вот они сделали такой обзор. Методика определения качества городской среды включала в себя оценку по 36 индикаторам, среди которых, в частности, благоустройство, например, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Но при этом, раз 70 не соответствует, значит, что 26 соответствует. Ну, они почему-то говорят не 30, ну, наверное, там 3% еще куда-то ни туда и ни сюда. Вот. И я хотела у вас спросить, да, а накануне Собянин сказал, я так не успела вам рассказать, но давайте я сейчас скажу, просто чтобы вы знали. Собянин оправдался, он сказал вот что оказывается, не Москва собирает деньги всей страны и тратит их на себя. Это не так. Собянина, мы можем ему верить, потому что он, наверное, знает, как устроен действительно бюджет. Он говорит, мы наоборот, все наоборот. Москва отдает большую часть денег регионам, 60%. Все деньги Москва сдает в федеральный бюджет, и потом по перераспределению она получает какую-то часть. А если бы Москва все себе забирала, то было бы еще круче, наверное, я так понимаю. Вот, пожалуйста, Собянин развеял миф о том, что вся Россия кормит Москву. По его словам, все наоборот. 60% всех трансферов регионам перечисляется за счет Москвы. Москва большую часть денег, налогов, перечисляет федеральный бюджет, но я все правильно пересказала, в общем. Нам не перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный. Из этих денег хватает только для того, чтобы 60% всех трансфертов регионам страны перечислить, потому что Москва – это крупнейший донор в итоге. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей, мне стало жаль вдруг, в прошлом году. Куда они делись, эти деньги? Почему мы не видим улучшений? Или видим, что там в регионах, лучше стало или нет? А себе Москва, значит, отдала регионам, просто запомните эти цифры, 800 миллиардов рублей отдала, и 890 миллиардов, практически половину своих денег оставила себе. 7373948, я обещала вам Ольгу из ОНФ, вот вам Ольга. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо вам. Вы всегда самые актуальные темы выбираете на злобу дня.
Спасибо.
Это правда. А что касается темы общей, которую вы затронули, и буллинга в том числе, я думаю, это звенья одной цепи. Вы со мной?
Да, у нас с вами минута до новостей.
Это звенья одной цепи, я постараюсь быть. Это низкий профессионализм. Мне после редакции удалось поработать в качестве преподавателя спецдисциплин, преподавала редактором. Столкнулась с тем, что вновь пришедшая непрофессиональная администрация, 152 моих коллеги таким же буллингом, а может быть даже хуже, профессиональной дискриминацией уволила. А на смену им пришли люди абсолютно непрофессиональные, не имеющие ни педагогического, ни нравственного багажа. Например, Жилкин Кирилл Александрович.
Ой, мы уже сейчас не сможем. Но мы просто не сможем. Спасибо вам огромное. Михаил пишет, нет, возвращая нас к теме по поводу бюджетов и городской среды, не стало лучше. За кольцом жизни нет, пишет. И ставит два смайлика. Всем пока. Я вас жду на YouTube в нашем канале, в трансляциях завтра в 8 вечера и на волнах радиостанции «Говорит Москва».